Владимир Скиф, афганец. Боль стара, и родина стара. Свет идет от древнего колодца. Принеси водицы мне, сестра. Может, мне пожить еще придется? Одолеть бы черную напасть, отодвинуть грустную заботу, чтобы не убиться, не пропасть, а пойти, как люди, на работу. Принесла сестра ему воды, принесла, в углу поколдовала, насбирала тмину вдоль гряды, Бога Всенебесного призвала. Напоила брата, как могла, армяком овчиным принакрыла, в сенокос на целый день ушла, перед тем молитву сотворила. Брат-афганец нынче не жилец, побежден военной круговертью, хоть пришел из ада, наконец, но упал меж недугом и смертью. Сам себя почти не распознал, все лежал в остуде непонятной и себя как будто подгонял, все кричал: «Ни шагу на попятный!» Боль остра, и родина остра, все своих сынов не обиходит. С косовицы прибегла сестра, брата во светлице не находит, только кружит ангел в тишине. Видно, он к болящему спустился, но герань сказала на окне: «В ангела афганец превратился». Ростислав Филиппов, «Скакал казак». А пели мы легко и длинно возле таежного ручья. Скакал казак через долину, через даурские края. Здесь был колхозный зоотехник, шофер по имени Олег, наш запевала врач Потехин, да я, заезжий человек. Все молодые, словно месяц, который вспыхнул над ручьем, но он смотрел без интереса. Кому поем, о чем поем? Он только высветил на камне с бараньим крошевом котел, да наши грешные стаканы, и небом далее пошел. Напрасно ты, казак, стремишься, напрасно мучаешь коня. Тебе казачка изменила, другому сердце отдала. Какая радость в этой песне! Но мы ее тянули в лад, как будто бы прожили вместе лет 5, а может 50. Не будет больше нам свидания, но в душах пело в этот миг одно живое сострадание, одна печаль на четверых. И нам казалось, в избе ли, в каменном дому казачка все же дожидалась, не доставалась никому. Так пели мы светло и длинно под вечер около ручья. Скакал казак через долину, через даурские края. Борис Пастернак, «На ранних поездах». Я под Москвою эту зиму, но в стужу, снег и буревал, всегда, когда необходимо, по делу в городе бывал. Я выходил в такое время, когда на улице низги и рассыпал лесною темью свои скрипучие шаги. Навстречу мне на переезде вставали ветлы пустыря, надмирно высились созвездия в холодной яме января. Обыкновенно у задворок меня старался перегнать почтовый или номер 40, а я шел на 6:25. Вдруг света хитрые морщинки сходились щупальцами в круг. Прожектор несся всей махиной на оглушенный виадук. В горячей духоте вагона я отдавался целиком порыву слабости врожденной и всосанному с молоком. Сквозь прошлого перипетии и годы войн и нищеты я молча узнавал России неповторимые черты. Превозмогая обожание, я наблюдал боготворя. Здесь были бабы, слобожане, учащиеся, слесаря. В них не было следов холопства, которое кладет нужда. И новости, и неудобства они несли, как господа. Рассевшись кучей, как в повозке, во всем разнообразии поз, читали дети и подростки, как заведенные, в засос. Москва встречала нас во мраке, переходившем в серебро, и, покидая свет двоякий, мы выходили из метро. Потомство тискалось к перилам и обдавало на ходу черемуховым свежим мылом и пряниками на меду. Борис Слуцкий, «Баня». Вы не были в районной бане, в периферийном городке? Там шайки с профилем кабаньим и плеск, как летом на реке. Там ордена сдают вахтерам, зато приносят в мыльный зал рубцы и шрамы, те, которым я лично больше б доверял. Там двое одноруких спины один другому бодро трут, там тело всякого мужчины исчеркали война и труд. Там по рисунку каждой травмы читаю каждый вторник я без лести и обмана драмы или романы без вранья. Там на груди своей широкой из дальних плаваний матрос лиловые татуировки в наш сухопутный край занес. Там я, волнуясь и ликуя, читал, забыв о кипятке: «Мы не оставим мать родную» у партизана на руке. Там слышен виск и хохот женский за деревянной стеной. Там чувство острого блаженства переживается в парной. Там рассуждают о футболе. Там с поднятой головой несет портной свои мозоли, свои ожоги горновой. Но бедствий и сражений годы согнуть и сгорбить не смогли ширококосную породу сынов моей большой земли. Вы не были в районной бане? Вы не были в раю районном, что меж кино и стадионом? В той бане парились или нет? Там 2 рубля, любой билет. Давид Самойлов, «Снегопад». декабрь, и холода стоят в Москве суровой и печальной. И некий молодой солдат в шинели, куцей госпитальной, трамвая ждет. Его семья в эвакуации в Сибири, чужие лица в их квартире, и он свободен в целом мире, он в отпуску, как был и я. Морозит звонок, как подкова, перефразируя Глазкова, трамваи, как официантки, когда их ждешь, то не идут. Вдруг снег посыпал, клочья ватки слетели с неба там и тут, потом все гуще и все чаще, и вот солдат, как в белой чаще, полузасыпанный стоит и очарованный глядит. Был этот снег так чист и светел, что он сперва и не заметил, как женщина из-за угла к той остановке подошла. Вгляделся, вроде бы знакомо. Ах, у кого-то из их дома бывало часто до войны. И он, тогда подросток праздный, тоской охваченный неясной, за ней следил со стороны. С ухваткой, свойственной пехоте, он подошел. «Не узнаете?» — она в ответ. «Не узнаю». «Я чуть не час уже стою, и ждать трамвая безнадежно. Я провожу вас, если можно». «Куда?» «Да хоть на край земли! Пошли!» — ответила. «Пошли». Суровый город освежен был медленно летящим снегом, и каждый дом заворожен его пленительным набегом. Он тек, как легкий ровный душ, без звука и без напряжения, и тысячам усталых душ дарил покой и утешение. Он тек на головной платок, и на ресницы, и на щеки, и выбившийся завиток плыл, как цветок, в его потоке. Притихший молодой солдат за спутницей следил с украдкой за этой выбившейся прядкой, так украшавшей снегопад. Была ли она красива, сразу о том не мог бы я сказать. Конечно, моему рассказу красавица была под стать. Она была обыкновенной, но с той чертою дерзновенной, какую могут обрести лет где-то возле 30 иные женщины. В них есть смешение скромности и риска. Беспечность молодости близко, но зрелости слышнее весть. Рот бледный и немного грубый, зато как ровный жемчуг зубы, и затаенная душа в ее зрачках жила стыдливо. Она не то чтобы красива была, но просто хороша. Во всяком случае, солдату она казалась таковой, когда кругом была объята летящей сетью снеговой. Легко влюблялись мы когда-то, вернувшись в тыл с передовой. Я бы еще сказал о ней, но женщины военных дней в ту пору были невоспеты, поскольку новые поэты не научились воспевать, а не устали воевать. Кое-кого из их числа уже навеки приняла земля под сень своих просторов. Кульчицкий, Коган и Майоров, Смоленский, Лепский и Лапшин, Борис Рождественский, Суворов в чинах сержантов и старшин или не выше лейтенантов, созвездие молодых талантов, им всем по 20 с небольшим. Шли по Полихе, по Лесной, потом свернули на Миусы, а там уж снег пошел сплошной, он начал городить Турусы и даже застил свет дневной. Я здесь живу, а вам куда? Мне никуда, но не беда, переночую на вокзале, А там ведь есть же города, куда доходят поезда. Они неловко помолчали. «А можно к вам?» Сказала «да». Прошли заснеженным двором, стряхнули снег, вошли вдвоем в ее продрогшую каморку. «Сейчас мы печку разожжем», — сказала, и его восторгу пришел конец. Так холодна была каморка и бедна. Но вскоре от буржуйки дымной пошло желанное тепло. В окне, скрывая город зимний, лепились хлопья на стекло. Какая радость в дни войны отъединиться от погоды, когда над нами не вольны лихие прихоти природы. Кто помнит, стужа и окоп, и ветер в бок, и пуля в лоб. Он отвернулся от окна, от города, от снегопада, и к ней приблизился. «Не надо», — сказала, — сделалась бледна. Он отступился. «Вот досада», — спросила. «Как вас звать?» — сказал. «А вас как?» — отвечала Клава. В окне легко и величаво варился зимний снежный бал. Кружила вьюга в темпе вальса. Снег падал и опять взвивался. Смеркалось. Светомаскировку она спустила, подала картошку и полулитровку достала, в рюмке разлила. Отделены от снежной бури бумажной шторкою ночной, они внимали гул печной, и долго речью безмятежной их ублажал печной огонь. Он в руки взял ее ладонь. Он говорил ей: «Я люблю вас, люблю, быть может, навсегда. За мной война, печаль и юность, а там туманная звезда». Он говорил ей: «Я не лгу, вы мне поверьте, Бога ради, что встреченную в снегопаде вас вдруг оставить не могу». Такой безвкусицей банальной, где подлинности был налет, любой солдатик госпитальный мог растопить сердешный лед. Его несло. Она внимала, руки из рук не отнимала и, кажется, не понимала, кто перед ней. И поняла, и вдруг за шею обняла и в лоб его поцеловала. Он к ней подался, к ней прильнул, лицом уткнулся ей в колени и, как хмельной, в одно мгновение уснул. Как так? Да так. Уснул. Вояка, балагур, гусар спал от усталости, от водки, от теплоты, от женских чар, и руки его были кротки. Лежал, лицо в колени пряча, худой, беспомощный, до плача, подумала, куда в метель, и отвела его в постель. Проснулся. Женское тепло почувствовал в постели смятой, протер глаза. Был час десятый, и на дворе еще мело. Записка: «Я вернусь к пяти, если захочешь, оставайся». Кружилась вьюга в темпе вальса. Успела за ночь замести она тверские и ямские, и все проезды городские, все перепутала пути. С пургой морозы полегчали. И молодой солдат в печали решал, уйти или не уйти. Да и меня в иное время печаль внезапно проняла о том, что женщина ушла и не появится в поэме. Хотел бы я ее вернуть, опять идти под снегопадом. Как я хотел бы с нею рядом в тот переулок завернуть. Как бы хотел, шагая с ней, залюбоваться снегом, жестом, вернуть и холод этих дней, и рот, искусанный блаженством. Я постарел, а ты все та же, и ты в любом моем пейзаже свет неба, или свет воды, и нет тебя, и всюду ты. Что? Я хотел изобразить? Не знаю сам. Как жизни нить непрочная двоих связала, чтоб вскоре их разъединить. Нет, этого, пожалуй, мало. Важнее всего здесь снегопад, которым с головы до пят Москва солдата обнимала. Летел прекрасный снег, струился без отдохновения и оставался в нас навек, как музыка и вдохновение. Учусь писать у русской прозы, влюблен в ее просторный слог, чтобы потом, как речь сквозь слезы, я сам в стихи пробиться мог.
Юрий Левитанский. Земля.
Я с землею был связан немало лет. Я лежал на ней, шла война. Но не землю в те годы я видел, нет. Почва была видна. В ней под осень мой увязал сапог, с каждым новым дождем сильней. Изо всех тех качеств, что дал ей Бог, притяжение лишь было в ней. Она вся измерялась длиной броска, мерам нынешним вопреки, до второй избы, до того леска, до мельницы, до реки. Я под утро в узкий окопчик лез, и у самых моих бровей стояла трава, как дремучий лес, и как мамонт брел муравей. А весною цветами она цвела, а зимою была бела. Вот какая земля у меня была, маленькая была. А потом эшелон меня вез домой. Все вокруг обретало связь, изменялся мир изначальный мой, протяженнее становясь. Плыли страны, вился жилой дымок. Был в дороге я много дней. Я еще деталей видеть не мог, но казалось, земля крупней. Я тогда и понял, как земля велика, величественно велика. И только когда на земле война, маленькая она.
Юрий Левитанский. Кое-что о моей внешности.
Я был в юности вылитый Лермонтов. Видно, так на него походил, что кричали мне: «Лермонтов! Лермонтов!» по дорогам, где я проходил. Долго гнался за мной этот возглас, но на некий, взойдя перевал, перешел я из возраста в возраст, возраст лермонтовский миновал. Я старел, я толстел, и с годами начинали друзья находить, что я стал походить на Бальзака, на Флобера я стал походить. Хоть и льстила мне видимость эта, но в моих уже зрелых летах понимал я, что сущность предмета может с внешностью быть не в ладах, и тщеславья древнейшей религии я поклонником не был, увы. Так что близкое сходство с великими не вскружило моей головы. Но как горькая память о юности, о друзьях, о любви, о войне. Все звучит это Лермонтов, Лермонтов, где-то в самой моей глубине.